Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем добрый вечер. С вами ток-шоу «Читаем Библию вместе». И мы студенческая команда. Анастасия Михеева.
Всем привет.
Лира Лешкевич.
Всем привет.
Я Елизавета Чепелева.
Всем привет.
И Олег... А почему это вы за меня поздоровались?
А потому что ты слишком серьезно начала эфир.
Да?
Что такое голос угрожающий?
А почему вы за меня поздоровались?
Я сама хочу поздороваться.
Кто съел мою кашу?
Так ты поздоровалась 3 раза уже. За все или нет? Или 2?
Нет.
Или 1?
Я не здоровалась. Всем здравствуйте.
Вот. Ты знаешь, Лиза, что я хотел сделать в самом начале сегодняшнего эфира?
Что?
Сбить с тебя серьезность. Получилось?
Получилось.
Да.
Ну, как-то по голосу и не скажешь. Такой угрожающий сразу стал.
А как вы думаете, главная задача пророка? Вот Иона пошел в эту самую Ниневию, про которую мы говорили с вами уже 3 недели. Вот как оценить, справился он со своей задачей или нет?
Олег Валерьевич, я просто пытаюсь это связать с тем, что мы сейчас сделали.
И не связывается.
Шутки шутили.
Шутки шутил.
Вот я тоже сначала думаю, с корабля на бал, но потом вот как-то про то, что справился ли он с задачей, немножко смогла в голове у себя связать.
А как ты думаешь, Лир, вот он с задачей справился, допустим, если бы его работу оценивали, как оценивают студенты на экзамене?
Нет.
Почему?
Почему? Потому что он не то проповедовал.
Подожди,
нет,
а задача его какая была?
Все
цель он своей достиг, скажем так.
Не знаю. То
есть, а в чем его цель была?
Ниневия вроде бы как начала, перестала быть...
Перестала быть...
Погрязать в грехе.
Вот. А? Цели своей он вроде бы достиг. А своей цели?
Цели, которые ему поставили.
А его цель какая была?
Чтобы они все...
Умерли.
Вот,
я
хотела немножко сейчас разделить, что как-то для себя-то он не особо достиг.
Так.
А вот, наверное, то, что ему поручил Господь, он все-таки выполнил.
Слушайте.
Это было сложно, но он смог.
Но тогда же получается определенный раздрай. Значит, у меня есть определенные цели. У меня есть какие-то цели, которые я хочу достигнуть. Или достигнуть, неважно, достичь. У Бога есть другие цели. Достигли одно, не достигли другое. И вот что теперь? Радоваться, переживать по этому поводу?
Нет, в жизни, по-моему, очень часто такое, что ты хочешь одного, а тебе поручают другое. И приходится делать то, что тебе поручают, иначе никак.
Сегодня мы с вами говорим о разочаровании в Боге. Иона оказывается разочарованным пророком. Иона сидит и плачет. Иона сидит и просит ни больше, ни меньше, как смерти. Ну, забавно, когда Иона просит смерти, помните, что с ним было в конце 1 главы и начале 2? Он был рядом с этой смертью, и Бог его от этого сохранил. А тут он говорит: «Я хочу умереть». И вот об этом странном таком человеке, об этом человеке, разочаровавшемся в Боге, мы с вами сегодня будем говорить, читая книгу пророка Ионы. Вот такое у нас с вами получилось сегодня импровизированное вступление.
Друзья, очень импровизированное, особенно для меня.
Лиза, ты меня не обижаешься?
Да нет, конечно.
Честно?
Честно.
Ну, слава Богу. Вот. Прости, если чем тебя обидел.
Да нет.
Че, не простишь?
Все нормально.
А, хорошо. Вот, да, кстати говоря, разочарование в Боге – это штука действительно достаточно распространенная. Я хочу задать нашим слушателям вопрос. Друзья, а вы когда-то разочаровывались в Боге? Если да, то откуда возникает это разочарование? Человек, который считает, что Бога нет, скажет: «Да, разочаровываться мне не в чем». Но человек, который считает, что Бог есть. Было ли у вас, что вы ожидали одно, а вдруг другое? Вам казалось, что правильно одно – а вдруг другое? Вам казалось, что мне нужна именно эта учеба, именно эта работа, именно эта зарплата, я должен жить именно в этом городе и так далее. И вдруг получается совсем другое. Вам казалось, что: «Боже, я тебе так служу, я столько для тебя делаю. А ты-то что? Почему ты меня подвел?» Как вы проходили через такое разочарование в Боге? Пишите, звоните по нашим обычным контактам.
По номеру телефона прямого эфира 8 800 333 1706, по номеру телефона WhatsApp и Viber 8 977 850 0996, ну и, конечно, оставляйте свои комментарии под трансляциями ВКонтакте, в которых вы нас смотрите.
И давайте вернемся к тому библейскому тексту, который мы читали. Прочитаем, может быть, с конца 3 главы книги пророка Ионы. Сегодня у нас последняя передача по этой книге. С 10 стиха. Ну, пока вот только 10 стих. Давайте тогда так. 10 стих 3 главы и 1 стих 4 главы. Кто прочитает?
Давайте я.
Давай.
Когда Бог увидел то, что они сделали, и как они отвернулись от своих злых путей, он пожалел насылать на них беду, которая им грозил. Но Иона был этим очень недоволен и разозлился.
Слушайте, вот складываются они для вас, эти стихи, в единую образ. Последовательность,
мне,
в образ?
Мне в образ сложилось. Это знаете, когда бывает, что двое детей в семье,
так.
И один нашкодил, да, а второй этим очень доволен.
Почему?
То есть он делает вид, что «мама, я не хочу тебя разочаровывать,
но твой младший».
Ну да.
Это твой младший.
Но он, причем он же чувствует себя, то есть говорит одно, а чувствует совсем другое при всем.
Между прочим, когда младшие всегда пакостят, обвиняют обычно старших.
Ха-ха, нет.
Ну, по крайней мере, у меня так было в детстве.
А у тебя нет, Лир?
Нет, у меня старшего любили больше.
Вот так вот.
Тебе повезло.
Нет.
А я вспоминаю жуткую ситуацию из студенческой жизни. Мне так стыдно, реально вот за это стыдно, потому что у нас была девушка на курсе, и я был в группе мечтателей. Мы все очень мечтали, чтобы она... Ну, короче, чтобы ее отчислили. Но ни один из нас не говорил это напрямую. То есть... Да-да-да, ты там...
Мы просто потихонечку ее, да?
Да, мы там потихонечку мечтали. И вот был очень неприятный момент, вот момент такого абсолютного лицемерия, когда ее не отчислили, она сдала экзамен, по-моему, на тройку даже, там нормально, вроде сдала, так, более или менее. Вот, и мы такие, мы говорим, ой, как классно ты остаешься с нами. И думаем, господи, еще полгода тебе терпеть. Вот такая вот ситуация. То есть говорится одно, чувствуется другое. Вот Иона, он говорил одно, он говорил о том, что вот будет уничтожен этот город, но при этом он, конечно, хотел, чтобы город был уничтожен, и тут вот такое несоответствие, тут они берут и каются, и Иона сильно опечалился по этому поводу.
Нет, ну если он... От всей своей души говорил, что вот скоро вас уничтожат. Мне не кажется, что он особо врал-то и в голове у себя как-то чего-то другого.
Думаю, что
он
да, он хотел, чтобы... Но мы хотели... Да, кстати, Иона был честнее нас, студентов. Мы не говорили этой девушке, скоро тебя отчислят, скоро тебя отчислят.
А он прямо по-честному.
Да, он, по крайней мере, был честен, а мы были лицемерами. Вот так. Давайте продолжим читать второй и третий стихи. Вот это еще одна молитва Ионы. Помните, когда последний раз у нас, в прошлый раз была молитва Ионы? Где она у нас была?
В рыбе.
В рыбе! Помните, о чем была молитва? Он говорил спасение у Господа. То есть вот я к тебе приду, и все, это классно, это здорово. Теперь начинает ворчать, начинает ныть. Это совершенно такое противное нытье звучит во втором и третьем стихах 4 главы книги пророка Ионы. Кто прочитает?
Давайте я.
Ну, давай ты.
Он стал молиться Господу так: «Господи, ведь я же говорил, еще когда был на родине, оттого-то и решил, пока не поздно, бежать в Таршиш. Я знал, что ты Бог великодушный и милостивый, терпеливый и добросердечный, который рад отменить бедствие. А потому, Господи, забери у меня мою жизнь, лучше мне умереть, чем жить».
Вот тут многое, многое на самом деле происходит. Увидите, что так разочаровало Иону. Увидите, как Иона вдруг смотрит и понимает, что последние, не знаю, месяцы его жизни прожиты, в общем-то, зря.
Ну...
В первой главе Иона, Бог говорит Ионе, иди проповедуй.
Он убегает.
Почему?
Потому что он не хотел, чтобы враги его народа...
А вот еще одна причина выясняется. Первую-то мы уже поняли. А вот тут выясняется вторая. Найдете его? О чем он говорил?
Что он знал так, что Бог их пожалеет.
А вдруг Бог их таки пожалеет? Потому что он обычно жалеет.
Ну да.
В прошлый раз мы как-то закончили на очень неприятной ноте. И самое главное, не совсем правильной ноте. Мы закончили на том, что что-то вот Бог там в ад отправляет и так далее. А Иона понимал, что... Слушайте, я сейчас скажу, что вас уничтожат. А вас не уничтожат. И тогда что?
Ну, получается, что Бог обманул.
Так, с точки зрения Ионы, да, да. Бог обманул.
По сути, он не обманывал. Он сказал, что я отправляю тебя проповедовать, чтобы они искупили свои грехи.
А вот это два разных подхода. Да, действительно, проповедовать, чтобы искупили грехи, чтобы что-то изменилось, и проповедовать, чтобы показать, что, ребята, вам недолго осталось, все вы гореть будете. Это принципиально два разных подхода.
Нет, ну Господь-то ему сказал, что иди проповедуй, чтобы
потому что
они ведут себя не очень хорошо, и чтобы они искупили свои грехи.
Написано просто «злодеяние их дошло до меня». Вот и все, ничего больше там не написано. Перечитайте начало первой главы. Посмотрите туда.
Но я думаю, он сам понимал, что имеется в виду. И вот такие вот вещи, что вот там через 7 дней...
Так.
Вы будете уничтожены.
Ну, через 40 дней. Ну, да. Все-таки терпение побольше.
Я не думаю, что именно это имел Господь в виду, и прекрасно это понимал сам Иона.
Представьте себе преподавателя, который... Ну, двух преподавателей, которые выстраивают отношения со студентами. Опять у меня такая студенческая иллюстрация. И у обоих преподавателей, значит, вот такие две пары, да, преподаватель-студент, преподаватель-студент. В первой паре, во второй паре студент на грани вылета. Так вот, первый преподаватель с этим студентом отношения строит так, чтобы он вылетел отсюда поскорее. Значит, если у тебя не получается вылететь, то я тебе вылететь помогу. Потому что мое отношение к людям такое, вам здесь не место. Второй преподаватель, слушайте, ему больно, что этот студент вот сейчас может вылететь. Но при этом он не может сказать, слушай, знаешь что, я на все закрою глаза. Что делать второму преподавателю, который не может на все закрыть глаза, он не может поставить пятерку, если там тройки, достоин человек. Да, но человек вылетит, реально. Как ему защитить этого студента?
Ну, как-то помогать, что ли, я не знаю.
Заниматься может с ним дополнительно.
Задания какие-то дать, сказать, делай, тогда вот оценку улучшишь свою.
Кстати, знаете, что интересно в отношениях между Богом и человеком? Бог всегда конкретно говорит нам, чего он от нас хочет. Вот если пытаются потопить, то обычно этой конкретики нет. То есть обычно есть что-то такое расплывчатое, и говорят, ну вот так. Потом ты приходишь, я опять помню свои студенческие годы, ты приходишь, а сделал. Не-не-не, я ожидал вот этого. Так, подождите, вот чего вы конкретно ожидали? А Бог Ниневии говорит совершенно четко, я хочу вот так. И вот получается, Бог хочет помиловать, а Иона?
Наоборот.
А наоборот. И вот Иона сидит и говорит, а вот не получилось. И третий стих в синодальном переводе стандартом. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить».
Напоминает капризного ребенка, который расстроился, да, что у него что-то не получилось, сел в уголке, не знаю, мама ему леденец дает, а он его откидывает и говорит, я его не буду.
Ты читала уже 4 главу книги Ионы?
Нет.
Вот про уголок, про маму, про леденец, это прямо в точку.
Да?
Да. Мы можем тебе сейчас сделать коротенький перерыв, коротенькую перебивочку нашу, и потом вернуться?
Как? Конечно.
Давайте.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
И с вами все еще читаем Библию вместе, и мы продолжаем рассматривать книгу пророки Иона. Мы остановились на том, что...
Я сидел, думал, сбивать серьезность Лиры или нет.
Не
надо. А не надо, а у нее нет серьезности, все нормально. Сбивать нечего.
Тогда ладно.
Несправедливо, Лиза?
Я уже хотела возмутиться, да.
Ну, возмутись. Ну, давай.
Уже не буду.
Иона возмущался в 3-4 стихе. И в 4 стихе Бог задает ему очень короткий вопрос. Причем в разных стихах, в разных переводах будут разные, наверное, немножко формулировки. Давайте посмотрим в тех переводах, которые у нас есть. Лир, 4 стих почитаешь?
Давайте. «Очень тебе досадно?» — спросил Господь.
«Очень тебе досадно?»
А у меня стоит ли тебе гневаться?
Не у меня прогневаться, а «очень ли тебе досадно?» — это звучит как, ну, такой...
Ну, полуиздевка.
Да, вот что-то типа того.
А в стандартном русском переводе неужели это огорчило тебя так сильно? Какой вам перевод пока нравится?
Вот. Стоит ли тебе гневаться, наверное, потому что тут Бог, он как бы разговаривает с Ионой как, ну не как с равным, но не с такого высока, как, допустим, я его себе представляю.
Мне, кстати, нравится.
Мне наоборот тоже кажется, да, что «очень тебе досадно» — это звучит как... Он будто на равных с ним говорит.
Да, а мне кажется, как издевка как раз. Очень ли тебе досадно?
Нет, ну ты же другу своему не будешь говорить, ну что ты гневаешься в самом...
Не, ну да.
Ну, кстати, в предыдущих стихах ведь Иона совершенно конкретно упрекает Бога. Слушай, ведь посмотрите, вот какой разговор. Это второй стих. Вот он говорит, я тебе говорил, что вот так и будет. То есть я тебе говорил, что я пойду в эту Ниневию, а я там буду проповедовать, я скажу, что ты их уничтожишь, а ты их не уничтожишь. И вообще все, значит, тлен и все полное, вот, да.
Вообще такое ощущение создается у меня, что вся вот эта история пророка Ионы, она не о том, как вот людей, да, вот исправили, а о том, как исправили одного человека, единственного.
Абсолютно. Потому что, привести к покаянию целый город Ниневии.
Оказалось проще, чем одного думал Иона.
Чем проще, проще, чем одного человека. Лиза права. Потому что иногда такие истории с нами бывают. Друзья, я напомню наш вопрос. Бывало ли у вас разочарование в Боге? И бывало ли, что вам Богу приходилось много раз повторять? То есть Бог вас что-то, вам что-то много раз повторял, а вы не понимаете. Вот он вам повторяет, а вы не понимаете. Он действует через вас, а вы не понимаете. Расскажите нам об этом, напишите. И Настя, как только что-то будет интересно, обязательно это прочитает.
У меня, кстати, есть история про то, как человек разочаровался в Боге.
И у меня есть.
Ну, давайте.
Но она не моя.
Ну, в смысле, не слушательская? Или?
Нет, она история человека, которого я даже не знаю.
Ну, тогда это из серии, если ты считаешь возможным рассказывать, расскажи. Если нет, так нет. Да, с Лиры начнем все-таки.
Ну, вот это были мои родственники в семье. У них родилась дочка с пороком сердца. Они очень много... Вообще все перепробовали и молились, и то есть, типа, помимо того, что по врачам, естественно, возили, они ездили в различные монастыри там и прочие такие места. Но вот случилось так, что девочки не стало, и отец этой девочки очень сильно разочаровался прямо вот в религии, в Боге, вообще во всем. И чуть ли не до конца жизни он на такой грани находился между вот этим вот полным разочарованием и какой-то еще верой.
А у нас есть звонок, кстати.
Давайте позвоним.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Хочется ответить на ваш вопрос.
Давайте.
Добросовестно. Как только стал христианином, то есть я уверовал, да? И ни разу я не разочаровался. Господи Боге, Творце, Вселенной и всего живущего на планете Земля, они вот так
то
вот.
То есть ничего такого, что вас заставило бы подумать и сказать, что ну как-то все неправильно делается, такого у вас в жизни не бывало?
Не бывало. Почему? Ну, не бывало как-то. Я никогда в общем и там всегда был заодно с Творцом, так сказать. Ему виднее. Вот так вот.
Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Так, Владимир так интересно сформулировал «заодно с Творцом». Значит, Творец живет, и я с ним заодно.
Как мы с Тамарой ходим парой.
Ну, типа того. Но на самом деле, конечно, Иона чест. Вот что меня подкупает в Ионе, на протяжении всей книги он честный человек. Он ноет, он высказывается, да? Но он, по крайней мере, говорит то, что у него есть. Гораздо сложнее, когда человек думает одно, говорит другое. Многие христиане, и я понимаю, что для вас христианский мир может быть новым, но есть немало христиан, которые выучили как правильно. Как тот старый анекдот, да, и наверняка вы его здесь уже слышали, наши слушатели его точно знают, когда учитель детской воскресной школы в церкви задает вопрос детям, загадку маленьким детям, говорит, маленький рыженький бегает и орешки вот грызет. Кто это такой?
Белка.
Да, значит, ребенок говорит, вот ребенок говорит, я все-таки думаю, что это бельчонок. Я все-таки хотел бы сказать, что это бельчонок, но, наверное, правильный ответ всегда Иисус Христос. Вот, то есть, вот он знает, что в воскресной школе всегда... И вот это проблема. Это проблема многих из нас. Мы перестаем быть честными. И он остается честным перед Богом. И вот, слушайте, бывало у вас когда-то, что все так плохо. И хочется, я не знаю, по улицам где-то просто походить. Или посидеть так, чтобы тебя никто не трогал. Или, ну вот, уединиться и, ребята, оставьте меня в покое. Вот такое состояние.
Да. Я думаю, у каждого было.
Часто, очень даже бывает такое.
Такое состояние было у Ионы. Пятый стих, кто прочитает?
Давайте я.
Давай.
Иона вышел и сел к востоку от города. Там он сделал себе шалаш, сел под ним в тени и стал ждать, что произойдет с городом.
Но вот. Все-таки кажется, что в нем еще теплится такой огонечек надежды, что сейчас он возгорится.
Но состояние разочарования
все равно. Что окажется кто-нибудь, кто не до конца покаялся.
Ну да.
Да, вот он уходит, он тут обиделся. Знаете, как ребенок, который уходит в угол, его поставили в угол, а он так иногда подсматривает, сейчас выпустят или нет. То есть он стоит в этом углу, он периодически так голову пытается повернуть, поворачивает. Вот. Да, он ушел, и он стал ждать, что произойдет с городом. Дальше еще одно чудо, но после кита, после большой рыбы, я думаю, это чудо нас особенно-то уже и не удивит. Давайте посмотрим шестой стих, да, только шестой пока.
А Господь Бог устроил так, что выросло растение, которое поднялось над Ионой, чтобы тень над его головой избавила его от раздражения. Иона очень обрадовался этому растению.
А у меня указано, что за растение.
Давай.
Подсолнух.
Нет.
Пальма.
Нет, нет, нет. Сейчас я потеряла.
Ну,
а,
ничего.
Вот, да. Господь Бог послал клещевину, и она выросла над Ионой, сенью над головой, спасением от беды. И он обрадовался этой клещевине.
Ира, а тебе это очень помогает?
Вот
ты можешь нарисовать клещевину?
Это кустарник с широкими листьями, из которого получают касторовое масло. У меня все написано.
А, во как! Значит, сразу такая непроплаченная
реклама. Я сразу подумала,
пользуйтесь учебными библиями.
Что клещевина это как...
Еще раз.
Похоже на... Ну, как эти, господи.
Ой, кто?
Забыла название растения. Ладно, вспомню, скажу.
Понятно.
Крутится на языке. Ну, это... как лопух, вот.
А, вот так вот.
Да.
Такая широкая, да. Вот, кстати, скорее всего, она действительно широкая. Вот, теперь смотрите, что происходит. Вот Иона, который идет, смотрит. И, знаете, это в жаркий солнечный день. Опять, это ведь даже не московское солнце. Это солнце, ну, территории современной Сирии. И, скорее всего, летнего времени. Это солнце жгучее. Я думаю, что кто-то из вас бывал в южных странах, в южных государствах и попадал под такое солнце, ну, под которое без зонтика-то выходить не стоит. Вот, скорее всего, именно это тут и происходит. И он сидит, он ждет. Господь говорит, слушай, сейчас я тебе зонтик устрою. И вот он это растение произращает. Вот, Настя, в твоем переводе, кстати, как? Еще прочитаешь 6 стих, можешь?
Он такой же, как у Лизы, один
да?
в один.
А,
да.
Все, хорошо. Лира, ты читала уже, да, про клещевину. Вот.
Вообще это странно, ведь у него и так есть тенек. Чего ему гневаться-то? Солнце не так палит. Сказано же, что он сел под шалашом в теньке и стал ждать.
Ну, что же, хорошо, что попозже, побольше этого самого тенька. Mm-hmm. Бог, причем, смотрите, тут получается, что Бог о нем еще и позаботился.
Знаете, как, что мне это напоминает? Yeah. Вот сидит ребенок, дуется, да, на все, yeah. А мама подходит, садится с ним рядом и обнимает его. Ну, вот и похоже
он,
как-то.
И он по этому поводу радуется.
Ну да.
Да, хорошо, идем дальше. Пока он обрадовался, история продолжается. 7 стих. Настя, может ты?
Но на рассвете следующего дня Бог устроил так, что червь подточил растение, и оно засохло.
Ну и давай сразу 8.
Когда солнце взошло, Бог наслал знойный восточный ветер, и солнце стало жечь голову Ионы так, что он изнемог. Он захотел умереть и сказал, лучше мне умереть, чем жить.
Опять! Слушайте, вот он радуется или печалится? Вечером, за день до этого, когда растение было.
Мне кажется, он злится.
Да, вот что-то Бог делает вроде бы хорошее, и он радуется. Да, помните, вот растение это выросло, все здорово. Потом нету хорошего, все плохо, лучше умереть. Так жить или умереть?
Не знаю, жить.
Что его вывело из равновесия, как думаете?
Ну...
Сложно, сложно, но все равно. Что его вывело из равновесия? Что выводит, что вас выводит из равновесия? Нет, обычно?
Это когда вот после уже того, как у него вот этот цветок над его головой растение, да?
Да.
Что его вывело из равновесия, да?
Почему когда... он опять хочет умирать?
Ну, потому что это как не сложилось. Это вроде как такая надежда на то, что все хорошо. Вроде как Бог с ним заодно. Растение ему послал, значит, может, и Ниневи уничтожит. Вот, ну, то есть, как бы в этом есть какая-то связь, по-моему.
А мне кажется, что на него просто наслали зной, от которого ему очень плохо.
Нет, ну это же потом.
Ну да, но это уже 8 стих,
мне
ему
кажется,
реально очень плохо.
Тут дело в том, что, может быть, он как бы вот этот вот божественный, да, вот этот, ну не дар, а вот жест божественный, вот этот вот цветка, он подумал, может быть, что значит, Бог действительно, как бы он не забыл, он знает, может, он еще и выполнит еще одно мое желание.
Он в конце концов заботится. Вот иногда бывает, приходится встречаться с людьми, да, с христианами, но они относятся к Богу примерно так. Боже, вот я же тебя попрошу, и ты сделай. Там, я тебя попрошу повышение на работе. Есть повышение? Классно. Нет повышения? Бог, как ты мокрощ. Вот, я тебя попрошу хорошую жену. Есть? Хорошо. Нет? как ты мог вообще? Я знаю девушек, которые в возрасте, не знаю, за 30 лет им было уже, они разочаровывались и говорили, ну я же так просила у Бога, а он мне мужа не дает. Вот, вот так вот. Или там не того мужа дает. Господи, кого-то вообще мне пригнал. Он неправильный. А читаем дальше. 9 стих, я думаю, будет вам знаком. Лир, почитай, пожалуйста, его.
«Очень тебе досадно из-за клещевины?» — спросил Бог Иону. «Да, очень», — сказал тот, — «досадно до смерти».
Похоже на то, что было.
Да.
Да.
Почему ему досадно из-за клещевины, из-за этого растения?
Ну, с ним уж хорошо было.
Ему было хорошо, совершенно верно.
Ему для этого ничего не нужно было делать даже.
Угу. Скажите, пожалуйста, а его вообще судьба этого растения насколько волновала? То есть его что волновало, клещевина или он сам?
Он сам.
Конечно, сам. Конечно, сам. И каждому из нас хочется, чтобы Бог нас охранял. Вот если не охраняет, то мы начинаем думать, ну, что-то не то в этом мире. Ну и давайте 10 и 11 стихи дочитаем. Кто?
Давайте я. «Но Господь сказал, ты сожалеешь о растении, за которым ты не ухаживал, которое не растил. Оно за ночь выросло и за ночь погибло. Так мне ли не пожалеть великого города Ниневии, где больше 120 тысяч жителей не знают, где право, где лево, а также много скота?»
Мне вот это вот последнее... И много скота.
Да.
Но мы не скотовод. Мы не скотоводы, товарищи. Поэтому
очень
нам
странное окончание.
Нет, почему им же надо как-то это питаться.
И много айфонов.
Ну, айфонов у них вряд ли много.
Да, это же не питание, да. Лира, у тебя что? 10
стих. Да, почти то же самое.
Прочитай, пожалуйста.
«Тебе жаль клещевины, сказал Господь, над которой ты не трудился и которой не растил. В одну ночь она появилась и в одну ночь погибла. Мне-то как не пожалеть большого города Ниневию? В ней свыше 120 человек, не понимающих, где у них право, где лево, и много скота».
Проскот везде.
Ну, проскот везде, как же без скота. Вот мы сейчас подойдем к этому многоточию, которым, в принципе, может кончаться книга. Мы представим себе разные окончания, разные концовки этой книги. Я подскажу, что эти концовки в Библии никак не определены.
О, точно, до меня только сейчас дошло, что это конец.
Это конец?
Это конец.
Так тут же ничего не...
Вот я и говорю, что это очень странное окончание.
Точно, до меня только сейчас
многоточие.
Дошло.
То есть Лира поняла быстрее, чем мы все. Быстрее,
что это конец.
Нет, я просто...
Что это конец, это не, просто, не только про скот.
А, очень странный конец.
Очень, да.
А как же, а что с Ионой дальше?
Мы в последнем блоке еще... Случилось. На самом деле, с Библией мы не знаем, что с Ионой дальше. Но мы в последнем блоке еще к этому обязательно подойдем. Я хочу эту тему с вами развить, друзья. Угу. Давайте пока к словам, которые сказал Бог. Вот что для Ионы, как вы думаете, что могло быть для него абсолютно новым? То есть вот он так на этот мир не смотрит. У Ионы свое отношение к миру, а у Бога оказалось свое.
У Ионы довольно узкий взгляд на вещи.
Абсолютно. Вот эти негодяи должны умереть. Понимаете, вот
ну,
так.
Как он может быть пророк при всем?
А я, знаете, еще что заметила интересное?
Я просто не понимаю.
Названия глав у нас разные. Вот я сейчас просто смотрю, у Лизы название 4 главы — «Гнев Ионы», а у меня что более достойно жалости, растение или большой город?
Название глав на самом деле придумывают редакторы.
Ну, это то просто есть... очень...
Они просто по-разному...
Забавно.
Они по-разному смотрят.
Да.
Они по-разному смотрят. Это не гнев Ионы, конечно. Это все-таки, я бы сказал, действительно то, что у тебя написано. Вот. Да, для Ионы ситуация такая, что есть вот какие-то хорошие люди, которых Бог должен как-то вот поощрить. И самый главный хороший человек — это сам Иона. Ну, потому что помните эту ситуацию с деревом или с растением, с клещевиной. Есть негодяи, которых Бог должен осудить и наказать. А потом Бог берет... и не укладывается в эту картинку, которую Иона для него нарисовал. Так Бог не обязан укладываться в нашу картинку. Чем представление Бога отличается от Иониного? Почему вот принципиально? В чем принципиально иной взгляд Бога на вот этих людей и вообще на этот мир?
Ну что Бог милосердный.
Все достойны жизни.
А Иона человек, в принципе. Хоть он там и пророк, но он человек. То есть для него... Ну, взгляд такой на мир, как у нас, наверное, у всех. Если человек украл, убил, своровал, ну, я не знаю, развратничает, значит, он должен быть наказан.
Его надо судить.
Какая разница, что он там сказал, что он покаялся? Ну, покаялся ты, не покаялся, но ты же это сделал, значит, ты должен быть осужден. А для Бога-то другое важно.
Я как-то еду в метро, и рядом со мной сел явный совершенно бомж со всеми положенными атрибутами. И по виду, и по запаху. А когда он еще ко мне наклонился и говорит: «Слышь ты, мелочь, дай», я понял, что, ну, все совсем хорошо. Вот. И знаете, какая моя первая была мысль? Почему тебя не выловит полиция? Как вы думаете, откуда это во мне?
Ну, потому что вам неприятно сидеть рядом с таким человеком.
И он у меня еще и мелочи просит.
Ну, конечно.
Вот он у меня, у такого правильного, просит мелочи.
Ну, не знаю, просто...
На всех полиции не хватит, если их всех вылавливать.
Так, чтобы это получилось красиво.
А ты можешь и некрасиво.
И что я как будто бы так не думаю тоже. Но я не хочу из себя выворачивать кого-то. И да, я вас прекрасно понимаю. Особенно тяжело, когда это происходит в электричке в час пик. И в этот вагон никто не заходит. И один вагон, по сути, занимает один бомж. И ты думаешь, какая несправедливость в этой жизни.
Я что-то в этой жизни упустил,
бомж,
Настя.
Бомж сидит в отдельном вагоне, а ты должен толкаться.
У него VIP. Понимаете?
Да. Он себя обеспечил своим омбре, этот самый VIP. Слушайте, я что-то упустил. Надо мне как-нибудь это на другую работу, что ли, перейти, чтобы на электричках поездить. Я уж не знаю, как это устроить.
Нет, да не, не лучший вариант.
Приезжайте в гости, Олег Валерьевич. Час
спасибо.
Пик.
Вот, да, в час пик. Вот, теперь смотрите, какая штука. У нас получается такая картинка, когда мы думаем об окружающем мире. Вот есть наши, хорошие, нормальные, есть другие. Они выглядят иначе, они действуют иначе, они поступают иначе. Ну и, очевидно, у Бога есть с нами какие-то хорошие отношения. У других людей с Богом другие отношения, и Бог с них обязательно спросит. Самое интересное, что если Бог праведен, а Он праведен, то Ему есть за что спросить с нас. Иными словами, я мог никого не убивать, но у меня появляются мысли, которые, ну, совершенно, скажем так, они близки к идее убийства. Я мог никого, ни у кого ничего не красть, но я вот думаю так, вот этот человек с новым айфоном, вау, мне бы такой. Я не отличаюсь от этого человека, хотя внешне я могу быть другим. Вопрос только вот в чем. Бог проявляет свою милость. Милость к Ионе, милость к жителям Ниневии, милость к нам. Дальше, что с этой милостью делать? Как эту милость?
Злоупотреблять, я думаю.
Как это?
Ну, не думать, что вот раз ты такой хороший один раз, Бог все время будет тебе в ответ, как бы, я не знаю, ну, прощать тебя.
Если я один раз накосячил и вроде как загладил свой грех.
Ну, да,
что-то вроде того. Если каждый раз так делать, рано или поздно.
Мне кажется, что, я не знаю, есть ли у Бога чаша терпения, не мне об этом говорить и рассуждать, но мне кажется, что, ну... Не знаю.
Какой-то лимит терпения все равно же есть. Ну,
да, лимит терпения есть, и Библия об этом говорит. В частности, идея чаш, она будет в книге Откровения Иоанна Богослова. Как-нибудь мы обязательно с вами до этой книги дойдем. То есть, вот, смотрите, мы иногда воспринимаем Бога как страшного, как гневающегося. Он действительно порой гневается. Но в конце книги пророка Ионы Бог оказывается совершенно другим. Он проявил милость и к одной стороне, и к другой стороне. И к Ниневии, которая покаялась, и к Ионе, который, вот с ним что получилось в конце, мы пока еще даже не знаем. Я хочу у наших слушателей также попросить, предложить вам, друзья, выстроите, пожалуйста, разные варианты концовки книги пророка Ионы, и напишите нам ваши концовки, напишите нам, как вы думаете, как по-вашему это могло бы быть и к чему это все могло бы привести. Хотя слушатели у нас что-то сегодня какие-то очень молчаливые, правда?
Да, сегодня как-то, да, сегодня тихо.
Вот так. Что, коллеги, сделаем маленький перерыв?
Да, я бы сделала перерыв, а потом с вами поспорила бы.
Давай после перерыва, хорошо, Настя?
Договорились.
Я приготовлюсь пока.
Хорошо.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем привет! С вами умный Олег Валерьевич и не очень студенты. Снова. Да, Олег Валерьевич?
Нет, Настя.
Ну, потому что я сейчас опять с вами поспорю.
Ну, давай, я же... А потом Лира тебя поддержит, и Лиза меня поддержит, и что делать будем?
И все.
Не факт.
Не факт.
Я Лизу уже сегодня напряг с утра.
Да.
Да, вот! А говорила, что нет.
Ой. Да нет,
вот,
нет,
я давай, шучу. Настя.
Вот вы сказали, Олег Валерьевич, что люди в большинстве своем Бога либо любят, либо боятся, да? А мне кажется, что нет. Мне кажется, что они как-то... У них не то чтобы есть страх, что Бог такой большой, такой грозный, такой весь молнии посылает с неба. Мне кажется, они больше чувствуют, что он несправедлив по отношению к ним.
А у нас тут есть хороший комментарий.
Давай.
Сейчас. Руслан К.Ф. Я не знаю, фамилии нету. Тот, кто разочаровался в Господе, поддался своему дьяволу на похоть. Вот что это такое.
Вот, знаете... Вот.
Так, такой комментарий есть. Я поспорила с Русланом.
Сейчас сначала Настя поспорит со мной.
Ну вот, да, я не знаю, Олег Валерьевич. Мне кажется, что люди в большинстве своем просто чувствуют какую-то, может быть, ну, думают так, что Бог несправедлив по отношению к ним, что Он их не выделил, и все. А значит, нет смысла верить в Него и все такое. Ну вот мне так кажется.
Олег Валерьевич, а вы
как? То есть
как
потому что ничего из этого не выйдет все равно?
Да.
То есть из этой веры все равно ничего не выйдет?
Да. Ну, скорее всего. Ну, раз вот у меня в жизни происходят какие-то там, ну, неурядицы, виноват в этом, наверное, Бог. И не то, что он страшный, а просто, ну, несправедливый он.
Если он есть, то он как-то вот ко мне не особенно расположен.
Да, мне кажется, что, ну, вот так, в большинстве своем. Ну, по крайней мере, раньше, когда я не сильно, когда я вообще не верила в Бога, я считала именно так, что я для Бога, ну, пустое место. Зачем я ему нужна, соответственно, он не нужен мне тоже.
Ну вот даже если он и есть, то меня для него как бы
да,
нет.
Да, я никак не касаюсь, он не касается моей жизни, и все прекрасно. А сейчас я просто понимаю, какая это ерунда. Но, по крайней
это
мере...
это очень странная мысль, я, честно говоря,
почему?
Ни разу такой не слышала.
Как так, Лира? Я слышал.
Я наоборот часто.
Я не знаю, там... Просто обычно у меня знакомые, которые не верят, немножко по-другому это объясняли, а тут прям, я не знаю, первый раз.
Ну, я думаю, что Настя, на самом деле, тут фишка с Настей заключается в том, что ты все-таки как-то была близка к вере, как-то была близка к тому, чтобы об этом задумываться, потому что подумать о том, что, Боже, тебе до меня нет дела, это уже большой шаг к вере.
Да?
Да.
Мне всегда казалось, что я такая отдаленная от всего этого.
Знаете, кто самые отдаленные люди? Те, кому все равно. Вот человек говорит, а меня это не интересует, вот они самые отдаленные люди. А, Лиз, там мы вопрос немножко этот забили насчет...
Про то, что...
Да, искушение или там, то, что он предает своему дьяволу и так далее.
Да.
А ты что-то хотела сказать или
нет,
хотела
мне просто прочитать? Стало интересно, как вот...
Я бы пример, наверное, хотела как раз привести, который, ну, собиралась.
Ну, давай.
До того, когда человек разочаровывается в Боге. Недавно вышел фильм в кинотеатрах, вот буквально вот... Вот-вот, вышел он.
Вот.
Он называется «Непрощенный». И смысл в чем? Он основан на реальной истории человека, у которого в авиакатастрофе разбилась семья. У него разбилось двое маленьких детей и жена его. И вот в фильме главный герой говорит такую вещь. «С Богом я поссорился». Вот, то есть как бы и в жизни он говорит, что зачем мне в него верить, если он, ну, как бы я верил раньше, всегда. А после этой ситуации, ну, просто его нету и все. Ну, потому что если бы Бог был милостив, если бы он существовал на самом деле, он бы не допустил такой страшной катастрофы. Потому что в той авиакатастрофе разбилась помимо его семьи, а в основном экипаж был дети. Вот. И для него это такой вот переломный шаг. Поэтому...
И это, кстати, вызов для книги пророка Ионы, потому что в книге пророка Ионы он пощадил город Ниневию из-за детей, он пощадил самого пророка Иону, он дал ему вот это самое дерево, вот этот вот куст, да, как хотите.
Ну да.
Вот. А тут и дети разбились, и люди гибнут. Как для тебя, Настя, вот... Я понимаю, что отвечать на самом деле в этих случаях очень сложно, потому что обычно человек, который говорит «я не верю», вот в таком эмоциональном ключе, он не очень хочет, чтобы с ним спорили с логической точки зрения.
Ну, смотрите, я, в принципе, я понимаю, что во всех вот бедах, которые происходят с нами, со всеми, виноваты исключительно мы сами. То есть человек, все, что вот происходит, какие-то трагедии, вот, недавно.
Ну, вот. А в чем вот он виноват, что у него погибла семья?
С кинотеатром, например, вот, ну, все знают
историю. А в чем виноваты дети?
Или в чем дети виноваты?
Да, а в чем дети виноваты?
Ну, получается, да, что, как бы, Бог-то ни при чем, это же не он подстроил так, что вот сейчас возьмет кинотеатр и загорится, это же не Содом и вот этот, и Гоморра.
Нет, ну, а... по логике людей, а почему он не уберег? Почему не предоставил вот шансам выжить?
У меня другие вопросы возникают больше. Не то, что там не уберег, а почему вот в данном случае, вот в этой ситуации, которую я описала, не с кинотеатром, а вот с авиакатастрофой, виноват был диспетчер. И вот у меня такой вопрос возникает в голове. Почему Бог как-то не направил именно диспетчера, ну, как-то не воздействовал? Раз Бог знает все, то есть он предполагал, что такая катастрофа случится, ну, мне кажется, я не знаю. Вот, то есть почему как-то он... Не то, что он взял там своими сильными руками с неба самолет, поднял наверх, потом опустил его обратно, это ерунда, это сказка. Понятно, но почему он как-то не воздействовал вот на жизнь этого диспетчера как-то вот в какой-то момент? Как-то я не знаю.
Я хочу сейчас попросить наших слушателей тоже подключиться, потому что тут мы с вами выводим на такое практическое применение книги «Пророк Иона». Мы говорили о Божьей милости, мы говорили о том, что разочарование зачастую бывает, когда у нас свои планы, но у Бога оказываются свои, и нам кажется, что Бог поступил несправедливо. А тут реальная ситуация, когда Бог, да, вот поступает таки несправедливо. Что сказать, как помочь людям, которые через это проходят, и через это действительно приходит такое озлобление, ну, потому что ты думаешь, ну, все. Это вам, друзья, не растение, которое выросло,
ну,
и
да.
Это ребенок, это совершенно другая история.
Вот, кстати говоря, из примера, который я рассказывала, самое дурацкое, как даже не то, что оправдание, а самая дурацкая, наверное, помощь, которую пытались оказывать верующие знакомые этой семье, когда говорили им, ну, значит, Богу нужнее.
А, да.
Вот это, я не знаю.
Это вообще никак.
Это самое дурацкое, что я когда-либо слышала.
У меня такая ситуация была в семье. Я, ну, как-то... Ну, я могу об этом рассказать. Меня назовут тетя, но она мне не по крови тетя, она... Ну, тетя.
Ну, неважно.
Да, вот. Они с мужем очень ждали ребенка. Они верующие люди. Они ходили в церковь. То есть их единственная вот мечта, все, что они у Бога просили, это то, чтобы у них появился малыш. У них родилась дочка. Дочка родилась с раком, не знаю чего. Смысл в чем, что ребенок прожил на свете 4 месяца. Ну и все. Как бы ребенка не стало. Они похоронили свою девочку. Тоже разочаровались в Боге. И вот этот вот момент, когда они не хотели вообще больше слышать ничего о религии, как-то, ну вот, они продолжили жить, как-то справились, но ничего не хотели слышать. Вот, даже слово «свечка» повергало их в какой-то, ну, как-то неприятно им было, хотя вроде свечка, да? Угу. Вот. Ну, и как
потому
бы...
что ассоциация совершенно конкретная.
Да. Все-таки. И им тоже говорили очень странные вещи, что вот... Вы же просили у Бога, да, вот, а Богу тоже нужнее, Бог забрал себе, потому что вот ребенок теперь будет маленьким ангелочком на небе. То есть я вот думаю, ну это вот, ну вот кем надо быть, да, чтобы вот такое вот говорить? Вот зачем?
Я не понимаю, откуда это берется,
да,
у людей в голове.
Почему?
Здесь в книге пророка Иона очень хороший момент, когда Иона, ну действительно он накосячил, он сидит и обвиняет Бога в том, что Бог слишком милостив. Ну как, я же говорил, что эти люди сгорят, вот они не сгорели, ты их не сжег. Ты более милостив, чем я. И в этой ситуации Бог показывает Ионе, он ему дает это растение, он дает ему свою заботу, он проявляет к нему свою заботу. Вот то, что мы делаем, зачастую делаем неправильно. Мы начинаем богословствовать, знаете, скажу так, словами одного пастора, мы начинаем богословствовать там, где нужно просто обнять и вместе посидеть и помолиться. Вот серьезно. Это вот разговор, да, там Богу нужнее и так далее. Возможно, Богу нужнее. Но мне это все равно плохо. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что в те моменты, когда его неплохо, даже если его накосячит, Бог протягивает к нему руки. Вот это важная история очень.
Вы знаете, тут нам написала Ася, она написала на тему того, вот про авиакатастрофу, она написала: «А вот и не ерунда, и не сказка. Бог мог бы и поднять самолет, и сохранить всех. Просто то должно было произойти». Тоже недавно рассуждала на эту тему с друзьями. Идеальным людям нужно пережить страдания, чтобы понимать тех людей, которых наказывает Бог за дело, и не осуждать их, а поддерживать в беде. Я так думаю.
Я с Асей частично соглашусь, но частично остается вопрос, на который нужно отвечать и от которого мы не можем уйти. Смотрите, один момент. Один момент заключается в том, что страдание, конечно, тебя меняет. То есть, вот, ну, извините, друзья, да, но вот я уже имею определенный пасторский опыт. Я вижу, там, смотрю на людей, там, им там, 19-20 лет. Я могу представить себе, кто в этой жизни больше пострадал, а кому было легче. То есть, кто прошел через страдания, а кому еще, скажем так, предстоит пройти. Как вы думаете, по каким критериям или каким образом это бывает видно?
Неужели всем нужно пройти их страдания?
Я думаю, что большинству да. То есть, так или иначе, есть такая фишечка замечательная, по-моему, я об этом вам уже говорил, что прежде чем Бог через кого-то действует, Он нас проводит через страдания. Знаете почему? Потому что, не пройдя через страдания, мы не можем понять других людей. Вот мы просто не понимаем, каково. Ровно так же, как я тебя сегодня не понял, когда ты рассказывала про электрички, на которых приходится ездить в Москву.
Вот, я, кстати, сейчас не прошел. Кстати говоря, не всегда. Я потому что знаю одного человека, который, казалось бы, прошел через очень серьезные испытания там в детстве, но при этом в нем эмпатии ноль к людям и понимания никакого абсолютно.
А вот это как раз, коллеги, насколько я понимаю, и зависит во многом от того, что, ну вот мы как, мы проходим через страдания и озлобливаемся?
Или кто-то наоборот.
Да, кто-то наоборот. То есть кто-то проходит и говорит: слушайте, я страдал, и вы будете страдать.
Посмотрите, вот по идее после этих страданий мы же должны сказать, ну вот чисто если так вот думать, ну рассуждать, по идее после каждого страдания, которое мы перенесли, мы становимся, ну...
Сильнее,
лучше, и по идее мы должны сказать Богу спасибо.
Вот так нет, получается. Если мы переносим это страдание с Богом, а смотрите, у верующего человека здесь намного легче, хотя не проще, да, но в чем-то легче. А если я страдаю, когда я страдаю, я могу сказать, я вспоминаю, например, библейскую фразу, Христос говорит: в мире будете иметь скорбь, не можете иметь скорбь, невозможно, а именно будете. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И я говорю: Боже, вот зачем-то ты мне это страдание даешь? И он же дает мне силу для того, чтобы это страдание пройти. Другой человек, для которого Бога нет, он скажет: слушайте, я не понимаю, жизнь тлен, и вообще все плохо. И тогда это может привести как раз к такому озлоблению. Не обязательно, кстати, человек, у которого Бога нет, придет к озлоблению. Но шанс того, что это произойдет, он на самом деле очень-очень велик.
Я просто думаю, знаете о чем? Вот зачем тогда, вот если вот у человека произошла такая вот, ну, не дай бог, неважно, в какой ситуации он потерял всех и остался один. Он же будет, даже если он это как-то переживет, сможет пережить, он останется глубоко несчастен, скорее всего, до самой своей смерти. И зачем действительно это Богу?
Да не сказала бы. На самом деле.
Представьте себе двух Иона. Один вариант. Иона, который сказал: все, у меня ничего не получилось, я больше с этим Богом не общаюсь. Вот он меня подвел, и, соответственно, он говорит о том, что я бросаю вообще это дело, вот это Божье призвание я бросаю. Другой вариант. Иона, который сказал: да, Боже, я понимаю, как тогда в чреве кита или в чреве этой большой рыбы, я понял, так и сейчас я это понимаю. Как вы думаете, вот в первом и во втором случае жизнь этого человека, вот в первом случае какие будут качества, вот какой это будет человек, скорее всего, и во втором, представьте себе, у старика Иону 70, при большей крепости 80 лет. Первое, он говорит: я во всем разочаровался. И второе: да, Господи, я хочу тебе служить, даже если я порой не понимаю то, что ты делаешь. Первый вариант.
Он несчастливый, а второй счастливый.
Ну,
мне кажется, это так работает. Ну, потому что факт. Если он... Ну, не знаю, но если он признает, ну, что вот он будет с Богом, что он, то, соответственно, он признает, что Бог будет с ним. Ну, потому что так не бывает, мне кажется, одного без другого. Если ты искренне с Богом, то и он с тобой. Вот, ну и все. А как мы уже обсуждали на каком-то эфире, что если ты действительно это душой своей понимаешь, это счастье. Счастье в Боге.
Лира?
Ну, во-первых, все зависит от человека. Я очень люблю эту фразу повторять, но я все-таки действительно считаю, что все зависит от самого человека и от времени, которое он проживает после и как он это проживает в свое время.
То есть ты предполагаешь, что Иона мог рассориться с Богом, но нашел потом другой способ как-то занять и эту пустоту заполнить?
Или так, или он через какое-то время смог с ним помириться каким-то образом. В ситуации может быть море.
Я думаю, что именно поэтому книга пророка Ионы завершается вот таким многоточием. И ответ на этот вопрос, что было дальше, мы не знаем. Зато пришел потом, через много лет, через 7 столетий, пришел Иисус Христос, который, среди прочего, книгу пророка Ионы и цитировал. И со следующего вторника мы начнем читать одно из Евангелий. И читать мы его будем, друзья, сами с начала и до конца. И до самого Рождества, до Нового года у нас это все время займет.
Это здорово, это вообще очень интересно.
Я только не знаю, как мы будем распределяться. Нас ведь пятеро, в смысле, в студенческой группе. Мне, что ли, на пенсию уйти? Ну, подумаем.
Еще рано. Еще рано. Вы знаете, кстати, у меня есть пока несколько секунд, я скажу, что мне кажется, что все закончилось так, чтобы мы сами для себя определили, какие. Вот что ты хочешь, чтобы был с Ионой.
И с тобой тоже.
И с вами сегодня были Лера Лешкевич, Елизавета Чепелева, Олег Валерьевич Шевкун и я. Да. Всем пока.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.